Объявление на волнах Радио Свобода. С последними известиями, напомню, нас знакомит моя коллега Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 25 сентября, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Новое правительство России. Первые комментарии. Дискуссия в обществе Германии. Можно ли сбивать в воздухе самолеты, захваченные террористами? Городская тема. Социальное такси в Санкт-Петербурге. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня – все это в программе «Свобода в 9». Итак, президент России Владимир Путин объявил состав нового правительства. Стал он известен вчера вечером. В новый состав правительства вошли все министры из предыдущего кабинета, кроме Германа Грефа, Владимира Яковлева и Михаила Зурабова. Повышен в должности министр финансов Алексей Кудрин, ставший вице-премьером с сохранением прежней должности. Посты первых вице-премьеров сохранили за собой Сергей Иванов и Дмитрий Медведев, а посты вице-премьеров – Александр Жуков и Сергей Нарышкин. Нарышкин остался и руководителем аппарата правительства. Зачем тогда понадобилось увольнять кабинет? И что все же изменилось? Перед выходом программы в эфир я поговорил с руководителем Высшей школы экономики Евгением Ясиным.
Я подозреваю, что Греф не вошел в новый состав, потому что он давно просился его отпустить. И он ушел по собственному желанию. Мое такое представление. Может, он сейчас уже и жалеет, но, знаете, когда слово сказал раз, потом уже поздно. И думаю, что на самом деле он предпочитает найти себе другую работу. Что касается Зурабова, то просто, я думаю, его ставка была предопределена. Прежде всего, истории с этим самым фондом обязательного медицинского страхования, поскольку там совершенно очевидные были признаки коррупционного скандала. И, во-вторых, общие, истории с этими лекарствами льготными, вся работа оказалась провалена. Вытаскивали, но общее впечатление общества было негативное. И хотя он хороший менеджер и мог бы добиться больших успехов, надо сказать, что ему и достался такой самый тяжелый участок. Замена, учитывая то, что там, видимо, важную роль играли финансовые различные накладки, злоупотребления, решили поручить это Голиковой. Голикова классный финансист. С трудом себе представляю, как без нее будет справляться Кудрин. Они слишком уж долго любили друг друга. Я имею в виду Кудрина и Голикову в работе над бюджетом. Более высокий пост откроет для нее какие-то новые возможности. Хотя не думаю, что ей удастся добиться серьезных успехов в деле реформирования здравоохранения и так далее. Что еще? С моей точки зрения, в целом, возможно, это и надолго. Но когда будет новый президент, конечно, какие-то новые оттенки, проявятся. Посмотрим. Изменений в политике я не ожидаю.
Вот, как раз я об этом и хотел спросить, об изменениях в экономической политике.
Да.
С уходом такой фигуры, как Герман Греф, не ожидаете?
Политику реально определяли не в Белом доме, а в Кремле. Уже давно. Либеральный вектор в значительной степени был утрачен. Что, как сейчас будет развиваться, я думаю, что это по-прежнему будет направление на усиление интервенционистской политики, то есть усиление вмешательства государства в экономику, политика более расходная. В остальном я не вижу пока заметных подвижек. Произойдут какие-то изменения в экономической ситуации, наверное, будут изменения в политике. Пока нет у меня оснований для никакого рода расчетов на это. Самое главное для России – это политика даже не в области экономики, а в области государственного строительства, наведение порядка в правоохранительных органах, в суде, в обеспечении законности и в социальных реформах, образования, здравоохранения, пенсионная система и так далее. Довольно серьезный, сложный, большой комплекс. Не думаю, что это правительство может добиться серьезных подвижек по всем этим направлениям.
Евгений Григорьевич, у меня последний вопрос. По вашим словам, выходит, что эти изменения в кабинете министров столь несущественны, что возникает вопрос, а зачем же вообще тогда нужно было менять правительство, отправлять в отставку правительство Фроткова?
Фроткова надо было отправлять в отставку, это очевидно. Он был в переходной фигуре, а здесь нужна была фигура, которая могла играть серьезную роль в смене руководства. Значит, премьер-министр либо сам становится претендентом, либо он должен сыграть роль, так сказать, стабилизирующего начала в процессе смены президента. Поэтому, так сказать, он все равно должен был уйти. Это было очевидно. О том, что появился Зубков пока, который пока кажется ничем не лучше, чем Фродков, посмотрим, сейчас пока говорить рано. А что касается остального, то, повторяю вам, политика делается не в Белом доме. Политика делается в Кремле. Как там получится, посмотрим.
Такова точка зрения Евгения Ясина, руководителя Высшей школы экономики. И еще одно мнение руководителя Института проблем глобализации Михаила Делягина.
Если это будет правительство, которое досидит до марта, а там будет разогнано к чертовой матери, то с высокой степенью вероятности Зубков тоже уйдет на другую работу вместе со своим правительством. Если же это правительство будет всерьез и надолго, то с высокой степенью вероятности Зубков будет нашим следующим президентом. Это тяжелый выбор. Я думаю, что так или иначе, неважно, как будут садиться участники этого квартета, и нынешнее правительство будет не намногим более эффективно, чем предшествующее. Просто потому, что характер государства не изменится. Они подбросят немножечко денег на социальные нужды ради выборов. Они запустят один или два заметных проекта тоже ради выборов. Но любое серьезное дело будет по-прежнему сводиться ими к коррупции, к распилу денег или к пустопорожним разговорам.
Говорил политолог Михаил Делягин. Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Московская региональная конференция коалиции «Другая Россия» избрала единым кандидатом в президенты от оппозиции Гарри Каспарова. Басманный суд Москвы сегодня должен вернуться к рассмотрению дела известного политолога и публициста Андрея Пиантковского. Прокуратура требует признать несколько его книг экстремистскими. С 1 октября в России будут увеличены размеры базовых частей трудовых пенсий. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Чуть подробнее об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Вот некоторые ее темы. Фильмы кинофестиваля в Сан-Себастьяне, интервью с британским кинорежиссером и драматургом Филиппом Ридли, эссе Бориса Парамонова «Взрослым о детях» и «История любви» Карл Май и Клара Плом. Ведет передачу Дмитрий Волчек. Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас у нас время обзора прессы. Рад приветствовать в студии Валерию Шабаеву, нашего обозревателя. Валерий, а что же, газеты успели отреагировать на объявление нового состава Кабинета министров?
Успели практически все, и даже уже откомментировать, не только привести новый состав правительства, но есть уже даже комментарии. В основном комментарии сводятся к тому, что изменения минимальные, косметические и так далее и тому подобное. И оправданы они, как пишут ведомости, главной целью смены кабинета, о которой говорил еще Михаил Фродков Владимиру Путину в момент увольнения увольнения, а именно не создавать никаких ограничений в принятии решений о выстраивании властной конфигурации в связи с предстоящими политическими событиями. Ну, сохранение постов большинством министров, вероятно, призвано обеспечить работоспособность исполнительной власти в напряженный предвыборный период. Отмечают газеты некую феминизацию кабинета. На два ключевых министерских поста назначены дамы. Отмечают газеты, что семейственность в правительстве, из-за которой безуспешно подал в отставку министр обороны Анатолий Сердюков, усугубилась, ибо министром стала Татьяна Голикова, жена Виктора Христенко. Ну вот что еще «Ведомости» пишут, а, кстати, редакционный комментарий о заглавлении техобслуживания. Левада-центр сравнил ожидания граждан от смены правительства в 2004 и 2007 годах. И тогда и сейчас почти половина опрошенных считают, что ничего не изменится. Сейчас чуть больше народу ждут ухудшения. И при этом граждане склоняются к тому, что правительство Фродкова надо было уволить. «Ведомости» заключают, граждане заняли парадоксальную позицию. Это правительство плохое, его надо уволить. Но новое будет ничуть не лучше. То есть, по мнению граждан, эффективность правительства не зависит от структуры и персонального состава. Ну, еще процитирую Андрея Колесникова из газеты «Коммерсант». Он удивляется, зачем нужна была вся вот эта вот дымовая завеса, ибо из пушки по воробьям.
Что ж, ну, тема нового правительства России у нас будет сегодня в эфире одной из главных, а для обзора прессы есть еще одна тема, она тоже касается президента России, президент и реклама, ну, так бы я ее назвал.
Да, совершенно верно. Президент России впервые разрешил использовать свой образ в коммерческих целях. Вместе с членами «Единой России», гимнасткой Светланой Хоркиной и певцом Николаем Расторгуевым, Владимир Путин участвует в рекламной кампании «Комсомольской правды». Маркетологи называют сей рекламный ход на нокаутом для конкурентов, убойным ходом и так далее и тому подобное. Ибо образ Владимира Путина, цитирую экспертную оценку, в рекламе пойдет на пользу любому бренду и товару, будь то женские колготки или шампунь. Ну уж не говоря, конечно, о газете. Так вот, кампанию под слоганом «Газет, которую читают все», комсомолка запустила на телевидении в наружной рекламе. Одним из трех лиц кампании и стал Владимир Путин. Его фото, которое сопровождает цитата «Еду на работу, читаю комсомолку». Кстати, это оригинальная цитата. Владимир Путин заявил таки это в свое время. Все это размещено на постерах вместе с изображениями Хоркина и Расторгуева. Гендиректор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин утверждает, что партийная принадлежность в данном случае не играла никакой роли. Он же рассказал «Коммерсанту», что комсомолка получила официальное разрешение президента на использование своего образа в рекламной кампании. И когда с запросом в администрацию обратились, вот после того, как Владимир Путин произнес вот ту самую фразу на одной из пресс-конференций, там получили положительный ответ через 2-3 недели. Причем согласие дал лично Владимир Путин. Это уточнил начальник управления пресс-службы информации президента Наталья Тимакова. По Конституции России можно использовать образ только с согласия человека. Ну, вот такая вот история.
Да, ну еще несколько слов тоже о президенте, но о президенте Чечни.
Чечни, совершенно верно. Ну, президент Чечни, в общем-то, с его подачи Министерство культуры республики разработало правила поведения для артистов, выступающих в Чечне. Согласно этим рекомендациям, исполняемые песни и танцевальные номера должны соответствовать чеченскому менталитету и воспитанию. Не допускаются искажения, ремейки, ремиксы старинных чеченских песен. Местные артисты не должны заниматься плагиатом, присваивая произведения других народов. И кроме того, артистам рекомендуется одеваться в соответствии с требованиями вайнахской культуры. Ну, на самом деле, дресс-код уже на чеченской эстраде существует давно, так группа Тутси еще весной выступала в национальных чеченских костюмах.
Что ж, спасибо, Валерия. Таковы темы обзора газет на Радио Свобода. Утренние газеты читала моя коллега Валерия Шабаева. Ну а теперь новости спорта. В студии наш обозреватель Наталья Федотова. Наталья, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Что же вы нам расскажете?
Ну, начиная с новостей чемпионата мира по тяжелой атлетике, в понедельник женщины разыграли там комплект наград в категории до 69 килограммов, и золотую медаль выиграла россиянка Оксана Сливенко, установившая новый мировой рекорд двоеборья – 276 килограммов. Второе место заняла Лю Чуньхун из Китая, третья – украинская штангистка Наталья Давыдова. В Италии стартовал чемпионат Европы по баскетболу среди женщин. В первом матче сборная России выиграла у команды Италии 60-55. На чемпионате мира по шахматам, который проходит в Мехико, центральная партия 10-го тура между действующим чемпионом мира россиянином Владимиром Кравником и лидером нынешнего первенства Вишанандом из Индии завершилась в ничью. Также в ничью сыграли россиянин Петр Свидлер со своим соотечественником Александром Морозевичем и венгр Петр Лека с Борисом Гельфандом из Израиля. Левон Аронян из Армении выиграл у россиянина Александра Грищука. Анант уверенно лидирует, у него 6,5 очков, на очко меньше у Гельфанда, по 5 у Крамника, Лека и Ароняна.
И, наверное, можно сказать, что уже через несколько дней станет известно имя нового чемпиона мира по шахматам, потому что отрыв Ананда очень большой, и его ликвидировать соперники просто уже не успеют.
Ну, если посмотреть чисто теоретически, то за 4 оставшихся тура, конечно, можно, наверное, отыграть и очко, и даже полтора, которые проигрывает Крамник. Но, с другой стороны, это турнир такого уровня, на котором такие вещи вряд ли произойдут. Ну, и пока Ананд подтверждает свой самый высокий балл в рейтинг-листе сильнейших шахматистов мира. И, конечно, отмечу, что обидно, Крамник упустил вчера реальный шанс приблизиться к лидерам. Все-таки он играл белыми фигурами против Ананда, но, тем не менее, выиграть не смог.
Наталья, ну и мы успеем еще обсудить баскетбол после победы сборной России на мужском чемпионате Европы, где она, кстати, не считалась претендентом на высокое место. От девушек теперь все ждут только золотых медалей.
Ну да, конечно, Михаил, сборная России на женском чемпионате Европы считается фаворитом, это говорят все, и что место ниже первого будет просто провалом. Но вот хочу заметить, что вчерашняя победа над командой Италии, все-таки не самая сильная команда, выглядела уж не очень убедительно, всего 5 очков было преимущество. Вот, ну, сами спортсменки объясняют это тем, что всегда стартовые матчи они проводят не слишком убедительно, потом по ходу турнира набирают ход. Ну вот, посмотрим, как сыграют девушки во втором матче с командой Франции. Этот соперник уже гораздо серьезнее. Напомню, что на чемпионате мира в Бразилии француженки обыграли россиянок. Ну и третья, еще одна команда, которая играет в группе С, где сборная России, это команда Греции.
Спасибо, Наталья. О главных спортивных событиях мы беседовали с нашим обозревателем Натальей Федотовой. Вы слушаете «Свободу в 9». В обществе Германии полемика на тему, можно ли и нужно ли разрешить военным сбивать захваченные террористами самолеты. Часть за принятие такого решения. Министр внутренних дел страны Вольфганг Шойбле уже даже подготовил ряд поправок в Конституцию. Его поддерживает и министр обороны Германии Франц Йозеф Юнг. О доводах тех, кто за, и тех, кто против. Наш СОБКОР в Германии Юрий Векслер.
В центре обсуждения инициативы министра юстиции Бригитты Циприс ввести уголовное наказание за прохождение обучения в лагерях террористов вне Германии и инициатива министра внутренних дел Вольфганга Шойбле разрешить спецслужбам тайно просматривать по своему выбору компьютеры частных лиц. Технологии такого рода давно разработаны. Особый резонанс приобрело, однако, высказанное в газетном интервью министром обороны страны Францем Йозефом Юнгом мнение, что он где будет готов в определенной ситуации отдать приказ сбить захваченный террористами пассажирский самолет. Но Конституционный суд Германии в прошлом году признал ситуацию уничтожения одних ни в чем не повинных людей с целью спасти жизнь, может быть, и большего числа других ни в чем не повинных людей, неприемлемой. Руководитель партии «Зеленых» Райнхард Бютикофер заявил: «Я должен признаться, что был вне себя от обращения министра с Конституцией. Ведь известно, что Конституционный суд обсуждал эту проблему и принял абсолютно ясное решение, отклонив так называемый закон о безопасности воздушного пространства. И если теперь министр ведет себя так, как будто то решение его не касается, если он сам берется определять ситуацию, дающую ему особое право игнорировать это решение по причине угрозы, так сказать, основам демократического порядка, то это все просто неслыханно». Отставки Юнга за антиконституционные идеи требовали и представители других оппозиционных партий. Мотивы, двигавшие Юнгом, понятны. Он хотел бы упростить для себя принятие решения решения во всегда возможной, но трудно предсказуемой нестандартной ситуации. Многие политики вспоминали в эти дни, как 11 сентября 1972 года во время церемонии закрытия Олимпийских игр в Мюнхене, игр, омраченных гибелью израильских спортсменов от рук палестинских террористов, в небе был зафиксирован неизвестный самолет, который не отзывался на запрос из земли. Самолет явно летел на Мюнхен, и вероятность, что это теракт, считалась высокой. Только за пару минут до приказа сбить самолет пилотам удалось восстановить связь с наземными службами, и те узнали, что это пассажирский самолет финской авиакомпании, и он из-за неисправности приборов просит посадку в Мюнхене. Если бы самолет был сбит и погибли бы десятки людей, то и тогдашний министр обороны Георг Лебер и пилоты, выполнившие приказ, сели бы на скамью подсудимых. Критика в адрес Юнга, представляющего в правящей коалиции партию ХДС, прозвучала и из рядов партнеров по коалиции социал-демократов, в частности от бывшего министра обороны, а ныне лидера фракции социал-демократов в Бундестаге Петера Штрука. Еще более удивительным, но естественным в правовом государстве был ответ военных. Руководитель Бундесверфербанда, своеобразного профсоюза военнослужащих, полковник Бернхард Герц, заявил: «Я рекомендовал пилотам в случае подобного приказа отказываться его выполнять, ссылаясь на параграф 11, часть 2 закона о воинской службе. Он гласит, что приказ, содержащий признаки преступления, не должен исполняться. Обстрел самолета с заложниками, чью жизнь отнимают, чтобы защитить жизнь других, с точки зрения права, однозначно является умышленным убийством, и это дает пилотам основание для отказа от выполнения подобного приказа». Несмотря на единодушное неприятие инициативы Юнга, видные политики ХДС все же поспешили взять министра под защиту, говорит заместитель руководителя фракции ХДС в Бундестаге Вольфганг Босбах. «Здесь нет никаких спекуляций, и критикам следовало бы внимательнее вчитаться и понять, что именно сказал министр. Многие реагируют так, как будто бы он сказал: «Мне плевать на решение Конституционного суда», но ничего подобного министр не говорил. Он сказал: «Конституционный суд принял решение по одной определенной ситуации, а именно той, когда надо было бы взвешивать лишение жизни одних людей во имя спасения большего числа жизней других, и признал такое действие заранее незаконным. И, само собой разумеется, правительство обязано следовать этому решению». Но министр упомянул о второй возможности, когда нападение настолько интенсивно, что угрожает основам нашего государства. Тогда действовали бы иные критерии, и министр хотел бы ясности в Конституции по подобным ситуациям. Обсуждать подобную поправку в Конституцию участники большой коалиции социал-демократы не хотят, и если ХДС настаивала бы на этом, то коалиция могла бы не выдержать испытания на прочность. Поэтому после бурных обсуждений в Бундестаге ситуация несколько успокоилась. Вообще в вопросах борьбы с терроризмом общественное мнение не в пользу ХДС и ее министров. Канцлер Ангела Меркель хранила во время дебатов молчание, но, как считают многие, вела беседы со многими участниками дебатов, дабы охладить страсти. После этого на конференции своей партии она все же попыталась защитить своих министров. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В 11 часов у нас в эфире сегодня программа «Час прессы». Ее тема – «Новые лица кабинета министров». Обсуждают тему редактор отдела политики независимой газеты Александра Самарина и политический обозреватель журнала «Русский Ньюсвик» Михаил Фишман. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а после краткой сводки новостей в нашей программе вы услышите интервью о том, почему российские мэры в последнее время столь часто становятся фигурантами уголовных дел. Опрос на тему «Довольны ли жители Пскова своим городоначальником?». Подробно расскажем о том, что такое социальное такси в Петербурге. Работает уже год такой вид сервиса. Коротко новости двух мегаполисов. Посмотрим на московскую афишу. В общем, немало интересного. Ну а сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Вы слушаете Радио Свобода, программу «Свобода в 9». Узнаем последние новости.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин обнародовал состав нового правительства. Сергей Иванов и Дмитрий Медведев сохранили посты первых вице-премьеров. Герман Греф и Михаил Зурабов покинули кабинет министров. С 1 октября в России будут увеличены размеры базовых частей трудовых пенсий. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Московская региональная конференция коалиции «Другая Россия» избрала единым кандидатом в президенты от оппозиции Гарри Каспарова. Басманный суд Москвы сегодня должен вернуться к рассмотрению дела известного политолога и публициста Андрея Пиантковского. Прокуратура требует признать несколько его книг экстремистскими. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов назван лауреатом Международной премии за свободу прессы, которая присуждается базирующимся в Нью-Йорке Комитетом защиты журналистов. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выступил в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Аудитория встретила гостя шиканьем и аплодисментами. В прошлом Ахмадинеджад не раз говорил, что Холокост — это миф, и призывал к уничтожению государства Израиль. Президент США Джордж Буш намерен сегодня объявить об ужесточении санкций в отношении военного правительства Мьянмы. В Мьянме уже неделю продолжаются массовые антиправительственные протесты, которые возглавили буддийские монахи. Военный режим угрожает принять меры в отношении участников акций. Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Ирана, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Россия и Израиль приняли заявление о начале переговоров по отмене визового режима между двумя странами. Парламент Ливана сегодня попытается провести первый тур голосования по выборам президента. Однако, по мнению наблюдателей, голосование может не состояться, поскольку оппозиция, включая депутатов-сторонников Хизбаллах, намерена бойкотировать заседание.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Накануне стало известно, что против мэра Ханты-Мансийска Валерия Судейкина возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, а точнее в незаконном отчуждении собственности. Как установили следователи, глава города, зная о сносе ветхого жилого дома, подписал в нарушение требований закона с одной из сотрудниц городской администрации договор социального найма, после чего женщина получила квартиру, хотя у нее и не было права на жилье в порядке очередности. И в этот же день Европейский суд по правам человека обратился к руководству России с требованием разъяснить мотивы заключения под стражу другого российского мэра Александра Макарова. Главу Томска областная прокуратура обвиняет в мошенничестве, получении взятки и хранении наркотиков. О том, почему в России в последнее время столь часто мэры попадают в центр внимания правоохранительных органов, я побеседовал с экспертом Института региональной политики Алексеем Титковым.
Пока Ханты-Мансийское дело, если судить по тому поводу, по которому оно было начато, в принципе, одно из самых мелких, вполне возможно, что в другой политической ситуации здесь речь шла бы не об уголовном деле, а о служебном взыскании или еще какой-нибудь мере воздействия не очень строгой. Одного человека продвинуло в одни очереди вот по линии расселения ветхого жилья. Что же касается Томской области, то там набор обвинений значительно больше, и в целом это вот в томском случае, скорее всего, объясняется политической ситуацией, поскольку мэр Макаров был одной из самых влиятельных политических фигур в Томске, не скрывал своих амбиций на то, что он рассчитывает в дальнейшем на более высокий пост, чем мэр регионального центра. Как первый шаг, это руководитель Думы области. И здесь вполне не исключено, что ряд уголовных дел против Макарова был нужен в том числе и чтобы вот остановить его дальнейшую политическую карьеру.
Алексей, скажите, пожалуйста, а смена человека на этом посту, она как-то меняет ситуацию? Что-то меняет вообще в городе? Вот в каком-то конкретном городе, где возбуждается уголовное дело против мэра?
Как правило, действует закономерность, что следующий мэр после громкого уголовного дела старается себя вести более осмотрительно, более тщательно продумывает свои решения. Но, в принципе, есть, можно сказать, вот несчастливые города, вроде Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе, где в самом городе мэры сменяются по цепочке один за другим в результате тех или иных действий правоохранительных органов. Или еще более известный, более громкий пример – город Владивосток, где уже третий мэр подряд, его работа сопровождается чередой скандалов и уголовных дел. Я думаю, что он даже с уходом нынешнего мэра Николаева, если его предположить, в общем-то, эта цепочка вряд ли будет остановлена. Тем более, если учитывать, что сейчас интерес федеральных органов к Владивостоку особенно велик в связи с предстоящим вот саммитом АТЭС, в целом вот программой по Дальнему Востоку. И там будут следить, я думаю, особенно тщательно за тем, что происходит. То есть я бы сказал, что сейчас действительно за последние годы федеральная власть, с одной стороны, стала выделять и на региональный уровень, и на уровень местного местного самоуправления больше ресурсов, больше возможностей, но одновременно это сопровождалось и усилением контроля и финансового, и в целом. И пока это и для региональных, и для местных властей новый вызов, с которым они, видимо, еще не вполне понимают, как справиться, особенно на самом вот низовом уровне муниципалитетов.
У нас в эфире был эксперт Института региональной политики Алексей Титков. Эту тему в программе «Свобода в 9» продолжит опрос. «Доверяете ли вы мэру своего города?» – спрашивала прохожих на улицах Пскова наш корреспондент Анна Липина.
Нет, естественно. Ну, если бы у нас был мэр как Лужков, который из Москвы сделал конфетку, такой человек, который бы вот сделал для города все.
Ну, конечно, нельзя же должность придумана.
Конечно. Он же-то раньше коммунальщиком был, а я просто работаю в коммунальном хозяйстве, поэтому...
Насчет мэра, то мы не можем ничего сказать такого. Ни положительного, ни отрицательного. Мэр, он нужен, чтобы занимался конкретно городом, чтобы решал проблемы городские.
Нет, он для меня не авторитетен. Во всех вопросах. Мне кажется, что он себя не оправдал в течение всей деятельности. То есть обещано было, как всегда, много, сделано мало. Это не то, чего я ожидала, чтобы дворы отремонтировали. Ну, ожидали гораздо серьезного такого системного, что ли, подхода к улучшению города. Мне этого я не вижу.
Не знаю, как насчет мэра. Ну, вот единственное, что могу сказать, это хоть что-то стало строиться, хоть что-то начало обновляться. Мэр, если захочет, а не будет средства, он ничего все равно не сможет сделать. То есть, может быть, никаких средств не будет поступать. Мэр зависит от президента, как он будет рулить.
Кто главнее? Мэр или глава. Я не совсем понимаю, что такое глава и что такое мэр. Это как и свекровь и невестка на одной кухне. Два хозяина, если, то толку всегда мало.
С 2009 года будет глава администрации города Пскова. Мэра не будет. В целом, я считаю, что как приняли уже, пусть так оно и будет. То есть глава города и глава администрации города. Две должности. Каждый отвечает за свою епархию. Поэтому спросите есть кого. Это когда все яйца в одной корзине, получается, что не совсем всегда хорошо, если есть некоторые нюансы.
Ну, в чем-то да, в чем-то нет. В плане в том, что вообще как бы знающий человек по строительству, вообще по хозяйству. Как хозяйственник он. А так все они у власти, по-моему, одинаковы.
Как институт власти, если бы мэр выбирался всенародно, а не как у нас. Я бы к нему со всеми своей симпатией. Но поскольку будет мэр назначаться из числа депутатов, вот к этому институту власти, назначаемому из числа депутатов, я не доверяю. Я верю собственному выбору, а не выбору депутатов. Пусть они там что-то мне внушают. Но я бы хотел своим голосованием напрямую выбрать себе градоначальника. Вот для меня это важно.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос «Доверяете ли вы мэру города?» Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в 9». 30 сентября Московская филармония открывает сезон московской премьерой оперы Родиона Щедрина по произведению Николая Лескова «Очарованный странник». Слово нашему театральному обозревателю Марине Тимашевой.
С переходом на должность директора филармонии Алексея Шалашова все изменилось к лучшему. Программа составлена замечательно. Ведущие исполнители к участию в концертах привлечены. 58 тысяч абонементов, даже не верится, продано на будущий сезон. А главным событием сезона обещает стать фестиваль Родиона Щедрина, приуроченный к его юбилею. 16 декабря маэстро исполнится 75 лет. На середину декабря приходится опера «Боярыня Морозова». Целый вечер фортепианных и скрипичных сочинений Щедрина. За фортепиано сядет он сам. Концерты в исполнении Российского национального и Большого симфонического оркестров с дирижерами Михаилом Плетневым и Владимиром Федосеевым. А солировать будут Юрий Башмет, Денис Мацуев и Давид Геренгас. Но одно событие юбилейной афиши декабря не дождалось. Видимо, из-за чрезвычайной занятости композиции Валерия Гергиева. Именно он с оркестром, хором и солистами Мариинского театра представит в Москве новую для нее оперу «Очарованный странник». Впервые Мариинский театр показал ее в Петербурге этим летом на фестивале «Звезды белых ночей». В Нью-Йорке сочинение Родиона Щедрина услышали в 2002 году. Мировой премьерой дирижировал Лорен Мазель, рассказывает Родион Щедрин.
«Очарованный странник» я делал по заказу Нью-Йорка. И Мазель, который был, так сказать, зачинателем этой идеи, говорит, я хочу прочесть, о чем там идет речь. Я ему дал английский перевод. У него было кислое-кислое лицо. Я достал ему тут же немецкий перевод. Он прочел и говорит, по-немецки я понял, в чем дело, это совершенно другой перевод. Я вам скажу больше того, когда это исполнялось в Нью-Йорке, перевод для субтитров делала Нина Буис, знаменитейшая, лучшая, которая есть в Америке. Он прочел, сказал, нет, это не годится. И он разыскал каких-то двух специалистов по Лескову в Нью-Йоркском университете, которые сделали новый перевод. Конечно, то, что для Лескова его гениальнейший, на мой вкус, язык сочнейший. Я даже просто прочесть либретто, и то поразительный текстовой шедевр. Я думаю, что это тот писатель, до которого еще доберутся. Когда мы видим, что у нас сейчас в жизни происходит, так ведь это же Лесков. Это же просто Лесков, вы понимаете. Я вчера еду с аэродрома у Сокола, и что я вижу? Этот туннель копают. 12 человек лопатами копают яму. Вот теми лопатами, которыми когда-то уголь грузили в моем детстве. Но это же Лесков. Ну что делать, если мы хотим понять, почему наша страна такая странная, почему она никак не хочет воспрячь, препятствует сама все время этому. Но читайте Лескова, вы поймете почему. Вы поймете, что такое за страна, где мы родились, на языке, который мы говорим.
30 сентября в зале имени Чайковского с помощью Николая Лескова и Родиона Щедрина мы снова попробуем понять, в какой стране живем. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Панорама высоких технологий. Следующая в программе «Свобода в 9». Ее подготовил обозреватель радио «Свобода» Ольга Орлова. Речь пойдет о вирусе птичьего гриппа.
Главная тема выпуска. Ученые из Института биотехнологии и наноматериалов в Сингапуре создали портативный прибор, который может идентифицировать вирус птичьего гриппа H5N1 менее чем за 30 минут. Разработчики утверждают, что новая методика, помимо скорости анализа, также отличается дешевизной. О новом методе определения H5N1 рассказывает Александр Костинский.
Сегодня на идентификацию вируса уходит от нескольких дней до нескольких суток. Однако, чем выше скорость анализа, тем меньше вероятность эпидемии в том случае, если штамм вируса птичьего гриппа изменится и начнет передаваться от человека к человеку. Для увеличения скорости диагностики разработчики из Сингапура используют метод электронного парамагнитного резонанса. В этом методе регистрируется спектр поглощения, по нему можно судить о составе вещества. Белки и нуклеиновые кислоты, из которых состоит вирус, сами не обладают парамагнитными свойствами. Однако в их присутствии и в зависимости от их строение частицы парамагнетика ведут себя особым образом. Тестовый образец прибора идентифицировал вирус за 28 минут.
Новости коротко. В Политехническом институте Ренселира США разработали компьютерную программу, способную проследить генетическую историю целых наций и определять предков в нескольких поколениях. Алгоритм отслеживает участки генокода, различающиеся у разных людей всего на один нуклеотид. Такая вариация структуры ДНК называется однонуклеотидным полиморфизмом. В геноме человека их сотни тысяч, хотя в целом наследственный материал повторяется на 99%. Американские ученые из университета Дьюка предложили новый метод нанесения микроструктур с четким краем. Такие процессы носят название микропечати. Для того, чтобы создать оттиск заданной формы на поверхности, изготавливается печать из полимера. Однако из-за диффузии разрешение на краях полученной микроструктуры почти всегда лежит за пределами 100 нанометров. Американские специалисты используют биополимер, который катализирует реакции, происходящие на границах печати, и тем самым сводит диффузию к минимуму. Благодаря этому разрешение можно довести до 2 нанометров. Исследователи Национального аэрокосмического агентства США НАСА могут проследить изменения биологической активности поверхности Мирового океана за последние 10 лет. Специалистам помогут фотографии Земли, полученные со спутника, находящегося на орбите с 1997 года. По спектру изображений ученые надеются понять, как менялась активность фауны в океане и установить закономерности ее миграции.
Панораму высоких технологий подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Этот выпуск, напомню, вы всегда можете прочесть в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». А сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9». Вкратце напомню вам главные новости.
«Радио Свобода. Новости».
Президент России Владимир Путин обнародовал состав нового правительства. Сергей Иванов и Дмитрий Медведев сохранили посты первых вице-премьеров. Герман Греф и Михаил Зурабов покинули кабинет министров. Московская региональная конференция коалиции «Другая Россия» избрала единым кандидатом в президенты от оппозиции Гарри Каспарова. С 1 октября в России будут увеличены размеры базовых частей трудовых пенсий. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости Москвы и Петербурга. Наша традиционная рубрика продолжит программу «Свобода в 9». Панораму основных событий двух мегаполисов представит моя коллега Вера Володина.
Москва. Сегодня вечером протестующие против выселения жителей общежитий трехгорной мануфактуры проводят пикет у памятника героям 1905 года. Их общежитие находится в центре Москвы, рядом с домом правительства. Ветхие дома будут сносить, и руководство компании пытается переселить рабочих на окраины в худшие условия. Люди отказываются от требований написать заявление о желании переселиться. На прошлой неделе в общежитии отключали свет и воду. Воду вернули после того, как граждане перекрыли уличное движение, захватив в заложники представители администрации предприятия. Все рабочие, около 1000 человек, имеют постоянную московскую прописку и живут в общежитиях Трехгорки более 20 лет. Петербург. На Витебском вокзале готовится к установке памятника проектировщику первой железной дороги России Францу фон Герстнеру. Автор памятника, скульптор Салават Щербаков, не первый раз сотрудничает с железнодорожным ведомством. В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что на площади трех вокзалов в Москве стоит памятник его работы Павлу Мельникову, одному из разработчиков дороги Москва-Петербург, Александр Гершов.
Памятник высотой 1,4 метра, его установят в световом зале вокзала. Проектировщик Транскосельской железной дороги господин фон Герстнер будет запечатлен в полный рост с макетом паровоза в руках. Открытие памятников приурочено к 70-летнему юбилею российских железных дорог. Началом их истории как раз и принято считать 30 октября 1837 года, когда состоялось официальное открытие Царско-сельской железной дороги. Франц фон Герстнер, его приглашали, он пришел к императору, предложил этот проект и построили Царско-сельскую железную дорогу. Он именно спроектировал по нашей местности, достаточно болотистой в Петербурге. И на этом поезде он был первым кондуктором-машинистом российским. Провел этот паровоз, который прошел впервые по этой линии.
Памятник Францу фон Герстнеру откроют 30 октября к 170-летию российской железной дороги. Москва. Решение о повышении транспортного налога будет принято городской думой в ноябре. Налог для легковых автомобилей увеличится в полтора раза. Мэр Москвы предлагает отменить транспортный налог для малолитражных автомобилей, полагая, что так будет создан стимул покупки маленьких машин, и это поможет в борьбе с дорожными пробками. Петербург. Первый в России музей игральных карт открывается завтра в Петергофе в одном из зданий так называемых кавалерских домов дворцового правления. Основа экспозиции – две частные коллекции – петербургская и нью-йоркская. Кроме игральных карт, в коллекции образовательные, гадальные, географические, рекламные, исторические, политические карты, а также книги, графика, живопись, фарфор и аксессуары на карточную тематику. Всего около 30 тысяч единиц хранения, начиная от XVI века, более 6 тысяч колод. Но посетители увидят только 1000 из них. Москва. Главный архитектор города Александр Кузьмин заявил, что символ советской эпохи, монумент рабочей колхозницы, после окончания реставрации в 2010 году, установят на прежнее место у Всероссийского выставочного центра. Новости Москвы и Петербурга, 25 сентября, Вера Володина.
Репортаж рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня из Петербурга. Его тема – социальное такси. За год существования этой услуги в городе уже можно говорить о первых результатах. Год назад был принят закон, который позволяет отдельным категориям граждан пользоваться этой услугой. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Закон о специальном транспортном обслуживании отдельных категорий граждан в Петербурге принят около года назад. И за это время стало ясно, насколько востребовано в городе социальное такси. Только за первое полугодие 2007 года количество заявок превысило 10 тысяч. О том, что такое социальное такси и кто имеет право им воспользоваться, говорит руководитель информационно-справочной службы, принимающей заявки от населения, Любовь Ращупкина.
Принято заявок, если посмотреть, с января 2007 года около 15 тысяч. То, что мы вот осуществляем непосредственно перевозки по гражданам. А кого? Те граждане, кто по закону имеет право. Инвалиды по зрению, это инвалиды-опорники, это дети-инвалиды, инвалиды Великой Отечественной войны. Вот это те категории, которые по закону имеют право пользоваться услугами социального такси. Мы все вместе стараемся, чтобы как можно больше людей знали об этом, могли воспользоваться этой услугой. Машин у нас было 26, сейчас с 1 сентября у нас 39 машин. На мой взгляд, все равно не хватает. Мы принимаем заявочки заблаговременно за день-два. Почему? Потому что на завтра сложнее реализовать. Не хватает у нас транспорта. И, как правило, наши граждане пользуются услугами социального такси в утреннее время, что вызывает, так сказать, неудобства. И у транспортных организаций может так получиться, что большое количество заявок на одно и то же время. И машин все равно не будет хватать.
Вообще-то такси сегодня очень дорогое удовольствие. Как определяется стоимость вашего социального такси?
Стоимость определяется в соответствии с тарифами, стоимость проезда. Это 2 рубля километр. Клиент платит у нас 10% стоимости. Все остальное берет на себя город. Если поездка стоит 500 рублей, по оптимальному маршруту рассчитывается поездка в соответствии с действующими тарифами, значит, клиент платит 50 рублей. Есть такая услуга, как ожидание. Ожидание не более 2 часов. Если клиент приезжает у нас, скажем, в поликлинику или в отдел социальной защиты населения, то машина будет его ждать не более 2 часов. 30 рублей в час для клиента. Проблемы возникают, конечно, по мере обращения граждан. Граждане наши хотят расширения, скажем так, социально значимых объектов. Если, скажем, человек звонит, и ему нужно поехать в какой-то театр, которого, ну, не то что формально, да, у нас существует перечень 3500. Что-то туда попало, что-то не попало. Мы можем, если мы знаем, что это театр, по виду социально значимых объектов, он относится к культурно-зрелищному. Мы знаем, что это существующее учреждение. Мы просто дополняем. Если он, этот театр или это учреждение, по видам можно отнести к тем видам, которые уже законом закреплены. А если речь пойдет о тех видах социально значимых объектов, которые не закреплены законом, это религиозное предприятие, это кладбище, это крематорий, мы откажем, потому что по видам социально значимых объектов их нету. Ведь виды социально значимых объектов, они прежде всего для маломобильных групп населения, для того, чтобы они могли реализовать свои права и свои льготы в отношении там пенсии, пособий, в отношении своего здоровья, да, получить какие-то технические средства реабилитации, сходить в театр и так далее. Чтобы вот эти маломобильные группы населения приблизить к жизни, этот закон принимался и разрабатывался перечень, соответственно, социально значимых объектов. Жизнь диктует другое. Люди хотели бы еще поехать туда, но на сегодняшний день мы им отказываем.
Это действительно большая проблема, говорит начальник городского центра по начислению и выплате пенсии и пособий Семен Иванов.
Пока правительство не смогло найти возможность расширить этот список. К тем 14 группам 3500 объектов добавить пока не смогли. Но планируют со следующего года увеличить количество граждан, которые могут данной услугой пользоваться. Причем это более чем в 2 раза. Еще некоторые группы инвалидов-опорников, пенсионеры старше 80 лет, второй группы инвалидности обладающие или второй степенью ограничения к труду. Это на 110 тысяч примерно увеличится количество потенциальных пользователей данной услуги.
Понятно, что машин понадобится гораздо больше.
Недавно нами было подписано 9 договоров с транспортными компаниями дополнительно, которые обещали предоставить порядка 300 машин еще в совокупной сложности. Это услуга, которая к сфере обслуживания относится, и всегда проблемы существуют, то есть взаимодействие живых людей. Транспортные проблемы существуют, это пробки в городе. Мы порой не можем проехать по оптимальному маршруту, потому что он перекрыт. Возникает так или иначе конфликтная ситуация. Опять-таки взаимодействие с транспортными компаниями хотелось бы более конструктивно.
Значение социального такси для людей, нуждающихся в нем, трудно переоценить. Если оно действительно получит широкое распространение, многие инвалиды, буквально запертые в своих квартирах, смогут жить гораздо более активной жизнью. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 25 сентября, вторник. Театры, кино, концерты и книги. Анна Колчина расскажет, как не скучно провести время в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. В центре Мейерхольда сегодня вечером в студии театрального искусства Сергей Женвача представляет спектакль «Игроки» по роману Гоголя. В рамках первого международного фестиваля совместных проектов «Амплитуда» на сцене театрального центра на Страстном Московский театр «Тени», ансамбль солистов «Опус Пост» показывает спектакль «Орфей», ансамбль Дмитрия Покровского, спектакль «Ночь в Галиции». Концерты. В Светлановском зале Московского международного дома музыки открытие фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» с участием Национального филармонического оркестра России. Дирижер Владимир Спиваков, солист Денис Мацуев, фортепиано. А в камерном зале дома музыки концерт китайского оркестра Гонконга в рамках «Года Китая в России». Книги. В клубе «Жесть» сегодня вечер поэта Александра Гальпера, рассказывает Елена Фанайлова.
Саша Гальпер, точнее его лирический герой, украинский еврей, который пытается осознать американскую действительность, персонаж почище Барата. Неполиткорректный, сексуально озабоченный обжора, жизнелюбивый маргинал, матершинник, циник и романтик. Вот стихотворение «Тело Гальпера». Она позвонила в морг и, плача, спросила, не поступало ли им тело Гальпера. А тело Гальпера сидело в узбекском ресторане, ело манты с водкой и не слышало телефонных звонков на сотовый. Отношения Гальпера с таким нейтральным субстратом, как еда, полны вызова и какой-то гусарской лихости. Рассказ «Трубка» написан от имени человека, который работает зазывалой в Макдональдсе в костюме Биг Мака, причем сродился с ним настолько, что говорит от имени бутерброда. Любовь к русскому абсурдизму в контексте современной русско-американской действительности порождает неполиткорректные стихи Гальпера. Гальпер утверждает, что его тексты, как у Довлатова, автобиографические. Родился в Киеве, увезен мамой от советской армии в Америку, учился у Алена Гинзберга, пишет по-английски и по-русски, служит социальным работником, помогает получать малоимущим государственную помощь, отсюда знание грустных сторон жизни. Поклонников классической литературы и ревнителей нравственности произведения бруклинского иммигранта заинтересовать не должны.
Кино. В 35 миллиметрах сегодня можно посмотреть «Парижскую историю» режиссера Кристофа Анаре. В главных ролях Луи Гарель, известный по фильму Бернардо Бертолуччи «Мечтатели», и Ромен Дюри, недавно сыгравший Мольера в картине Лорана Террара. Там же сегодня показывают картину голландского режиссера Алекса ван Вармердама «Официант».
Это была московская афиша на сегодня, 25 сентября. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут после выпуска новостей у нас в эфире программа «Время политики». Ее темы – предвыборные съезды партии КПРФ, СПС, «Справедливая Россия», АПР, «Патриот России», «Народного союза», «Гражданской силы» и ДПР. А также тема «Яблоко и сыры против главы Карелии». Ну и сообщение для наших слушателей в Москве и Московской области. Сегодня с 10 до 16 часов проводится плановая профилактика передатчика, который транслирует программы «Радио Свобода» в диапазоне средних волн на частоте 1044 кГц. В это время наши программы можно услышать в диапазоне УКВ на частоте 68,3 и в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
мы продаем оружие из Сирии, как мы продаем оружие многим другим.
Во втором туре победил Гарри Каспаров, за которого проголосовали 100.
Взорвалась машина с утра. Сел, завел, сдал назад.
Ситуация с безопасностью в Ираке по-прежнему нестабильна.
Пострадали жилые дома и автострады, затоплены несколько...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».